вами поговорим о языках причинного фона. Языки рассматриваются вместе с некорректностями. И мы называем это языки причинного плана. Это, скажем так, наше с вами взаимодействие, да? То есть мы общаемся друг с другом языком, да, языком жестов, языком чувств, языком русским, украинским, да, то есть это вообще язык как понятие взаимодействия, язык как понятие отношений, да, между нами. И, значит, языки фиксируются на причинном именно плане, и, естественно, от их примененности, от того, как мы умеем этими языками пользоваться, складывается узор нашей с вами жизни, узор нашей с вами судьбы, которую мы, собственно, складываем самостоятельно, да? С учетом всех наших накоплений, с учетом того, что нам с вами надо преодолеть, того, что записано владыками в наших книгах жизни, да? Знаете, такое, владыки Липика смотрят так, вот сегодня мы работаем вот с этим учеником. Ну-ка посмотрим его книгу жизни. Ага, тут вот у него долги записаны так. Надо сложить ситуацию так, чтобы он этот долг отдал. А тут вот по свидетельствам вот он проявляет свое качество вот такое. Ладно, отработку качества перенесем на год вперед, к примеру, да? То есть, ну, это то, как стимулирует нашу с вами жизнь и активацию владыки кармического и логического правления. Помните о том, что все-таки ученик берет ответственность на себя, и он руководствуется в своей жизни не теми моментами, когда его владыки ставят в жесткие условия, когда ему приходится это проходить, да, а сам берет ответственность на себя за то, что он преодолеет качество гордыни, там качество возвеличивания, да что угодно, там качество самоунижения, там и так далее, и так далее. Вот разница в этом. Или если вас по жизни заставляют это делать, и вам постоянно попадаются люди, которые пытаются у вас, ну, знаете такое, вот одному человеку все время кажется, что его пытаются лишить свободы все вокруг. Владыки кармы, там, владыки, фавладыки, отец, все посягают на его свободу. Великий пуп земли, который нужен всем. Откуда это? Это наработка предыдущего, когда этот человек по своим жизням закрепостил сам своей силой воли некоторых людей. Он их закрепостил тем, что был достаточно развит, имел там достаточно развитый интеллект, да, и не силой воли закрепостил именно, а именно закрепостил тем, что они ему поклонялись. А поклонялись его, ну, там, каким-то накоплением, его красоте мысли, там, и так далее. И выстроилась стройная система, когда есть там учитель-ученик в данном варианте некорректный. Это закрепощение у него владыки записали как долг. И теперь в этой жизни один под себя его, второй под себя его, третий под себя его. И как он не старается освободиться и быть свободным в пространстве социума, эти все вот эти подсебятины постоянно со всех сторон его пытаются использовать, применить. Почему это? Потому что в книге жизни это все записано, это все хранится как накопление, это все есть, и это на данный момент, раз ты встал на ученический путь, отрабатывается тобой для того, чтобы ты вышел и наконец-то додумался обратиться, посмотреть, осознать по-другому. Вообще любое осознание находится на шестерке, владыки кармы на пятерке. Да, увидели? То есть для того, чтобы правильно сложить причины, следствия, правильно сложить у себя в мозгу, скажем так, смысловые ваши проявленности по жизни, нужно что? Нужно управление разумом. Нужно проявление разума. Это обязательно. Каждый перерыв опять возвращаемся к тому, что разум управляет универсально образующими силами. Разум управляет смыслами. И именно через осознание мы можем с вами преодолеть те или иные кармические накопления. Значит, все виды роста накопления человека начинаются с сил, мы это с вами говорили. Накопил я силы через причинно-следственные взаимодействия. Вот эти кармы так и работают, чтобы мы силы накапливали. Складывают нам сложную ситуацию, чтобы мы вошли в процесс деятельности в этой, по преодолению этой ситуации. И на процесс деятельности преодоления этой ситуации включается сила. Если мы эту силу, знаете, такое, потеряли, раз, два, три, не преодолевали и накапливали силу, а, знаете, шли как вот баран на заклание, ничего не делая при этом, да, опустив руки и, знаете, такое, помирев, что называется, да, в таком случае теряются и возможности, и возможность накопления силы. И один человек сам по жизни такой, трудность, сейчас я ее преодолею. Вообще в ученичестве изначально, вот ученичество такое действенное, которое знает вот эти все законы, к трудностям относится вот именно в таком варианте, в потирании рук. Очень редко встречаются такие ученики, но они встречаются. Они есть, и наоборот, они будут искать себе трудности для того, чтобы поиметь от них силу. И он не может жить без трудностей. Знаете, такое есть люди, которые создают себе сами. Но это уже там иногда доходит до некорректности, до мулик, до всяких. Но когда по жизни складывается любая трудная ситуация, есть вот этот запал ученический, а сложен он из осознания того, что любая трудность дает вам возможность накопления силы, ибо ты в процессе привлекаешь не только свои силы, активируешь их, но и силы планеты. И когда все это вместе в тебе включается, ты проживаешь такую силу. Знаете, такое вот, как в том анекдоте. Я каждый день хожу на работу, и это подвиг. Он каждый день просыпается, каждый день умывается, одевается, идет на службу, отсиживает там, он преодолевает себя, тем самым там элементарный там какой-то, через преодоление, через действие включает элементарную какую-то силу свою, даже социоприродную, там, или там биосоматику, там тело двигается, и уже хорошо, тело складывает, вернее, сила складывает процессы для того, чтобы тело двигалось. Тело пошло для того, чтобы тело встало и пошло на примитив. Мы уже опустили с вами до примитива, но и примитив, он тоже работает везде, он есть, и без него никуда мы не денемся, да, уже включается эта сила биосома, я весь такой живой, да, биосоматический, я подвиг совершил, накопил в себе силу, и владыки кармы работают с нами, с тем, чтобы мы с вами становились все сильнее и сильнее, задача их владык такая, значит, все причинно-следственные ситуации, это как бы функции проявления этих сил, и правильно накопили силы, кармы нет, преодолели, неправильно накопили. Раз, два, три, получи, называется, включается функция универсально образующих сил, и она будет вас до тех пор теребить, пока вы силу эту не накопите. Мы вчера говорили, банка будет падать на голову до тех пор, пока ты перестанешь нервничать. Да, пока ты включишь силу преодоления на процесс хотя бы осмысления, на процесс не астрального чувствования по поводу того, что банка разбилась, теперь здесь надо собирать, там, или что там из банки вылилось, да, или разбил бутылку любимую, а на то, чтобы увидеть в этом процессе действие, которое не вызывает у тебя отрицаловки, а вызывает только мысли по этому поводу, да, буду в следующий раз уклюжее, а не как слон в посудной лавке, ну и так далее. Значит, снимается карма не владыками, а силой, которая на твой смысл вошла. И все эти некорректные ситуации, причины или следствия растворили. Владыки что делают? Лишь помогают нам осознать, как эта сила входит в нас. Понятно. Угу. Ух ты. Можно. Снимается карма не владыками, а силой, которая на ваш смысл входит, и все некорректные ситуации, причины или следствия растворяет. Понятно, что есть внутренняя сила и есть сила планеты. Когда вот они соединяются в процессе, идет процесс растворения. Значит, может растворить некорректные слова, некорректные действия. Накопив такую силу, вы можете отправить ее человеку за то, что обидели его. Ну или как-то так повели себя некорректно. И сердечный напряг этого человека уходит, когда вы им направляете силу для растворения. того, что вы сделали, заложили некорректную причину. Значит, смотрите, вот сила – это высококонцентрированная энергия, да, которая заложена и фиксируется у нас на пятом присутствии. Работает она на грани между концентрацией энергии и пламенем, то есть между огнем и энергией. И посередине, именно между огнем и энергией, рождается сила. Вот это запоминайте. Вот такой образ. От отца идет огонь. Он, входя все ниже опускаясь, доходя до причинного плана, как бы рассеивается. Это не значит, что он там распадается на огнеобразы, а идет такой процесс рассеивания огня. И именно в этом процессе включается сила как действие, которое преобразует огонь, рассеянный огонь, в энергию. Значит, огонь, входя в материю, вот это закон, становится энергией. Ибо есть такой закон. Огонь от отца идет в материю, рассеивается и становится энергией. И вверху огонь, внизу энергия. А внизу энергия, вверху огонь. Это закон. Закон взаимодействия. Нам сложно пока сложить, да? То, что огонь для отца, эманируется он сюда нам и становится здесь энергией. То, что вверху является энергией, для нас становится огнем. Отец эманирует там энергию. Мы ее воспринимаем как огонь здесь. Отец там эманирует огонь, мы здесь ее воспринимаем как энергию. Это взаимодействие огня и материи. Вот такой вот кругооборот очень интересный. Поэтому запоминайте, что сила занимается трансляцией огня в энергию и переводом энергии в огонь. Или же трансляцией энергии в огонь. При этом частота вибрации огня в материи бывает настолько высока, что это незаметно в материи. Вот смотрите, отец для нас находится на 96-м присутствии. И когда огонь опускается вплоть до пятого присутствия, да, он настолько разреживается, что и скорость его движения настолько высока, что мы его почти там не замечаем. Так вот, как только огонь вкладывается, ну или как бы входит в концентрацию, как в силу, возникает как бы преображение этого огня в энергию. Энергия – это высококонцентрированная, да, эманация. И задача универсально образующих сил – перевести рассеянный огонь Отца через его концентрацию в удобоваримую материальную энергию. Это задача универсально образующих сил. Значит, результатом правильного применения универсально образующих сил будет пламенность этих сил и накопление в стихии огня планеты, именно в стихии огня планеты, новых универсально образующих возможностей. Значит, по итогам действия универсально образующих сил в нас рождается пламенность. А пламенность – это повышение стихии огня. И сила работает, с одной стороны, на то, чтобы рассеянный огонь преобразить в энергию, сконцентрировать эту энергию и снова преобразить в огонь обратно. Только этот огонь уже не является огнем отца, а он является уже пространственным огнем, пламенностью, именно огнем стихийным, планетарным. Значит, физика, вот физическое наше тело. Ну, смотрите, вот любое движение мышц вызывает функциональное напряжение внутри мышц. В это время движение нашего тела собирает рассеянный огонь отца. И в этом и возникает что? Сила. Через движение, через рассеянный огонь отца, который есть вообще везде, который есть... Физическое тело всегда имеет так называемую избыточную рассеянную энергетику. И посредством движения мышц физического тела идет процесс ее концентрации и перевода, ну, скажем так, в эманацию энергетики. Значит, запоминайте, что физика, на то она и как бы считается омегой отца, что она собирает рассеянный огонь и через движение тела выделяет энергию. И само движение тела, любое сокращение мышцы, собирает рассеянный огонь и концентрирует его. И вот это, скажем так, само движение, которое действует с рассеянным огнем и преобразует ее в энергию, является силой. Ну вот так. Еще раз. Значит, смотрите, физика собирает рассеянный огонь и через движение тела выделяет энергию, да? Да, теперь само движение тела, собирающее рассеянный огонь и концентрирующее его, мы называем силой, ну физической в данном случае силой. Именно поэтому, кстати говоря, все вышестоящие там различного рода существа, они боятся физичности. Почему? Потому что физика, она всегда может восполнить свою энергетику посредством движения. И почему мы такие? Вот мы говорим там, да, у нас масса огня очень большая. Помните, мы всегда с вами говорили, что выходя на вышестоящее присутствие, в той массе огня, которую мы с физики накопили, там мы являемся такими большими бомбочками. Огненными такими накопителями мощи большой. И душа с ее 3 граммами, да, ну пусть там, вот эфирное тело 1/10 от вашего физического тела весит, да, там астральное тело, там, ну вообще там, вот, ну пусть 3 грамма душа весит там, ну я не знаю, ну пусть 6 грамм весит тело там, ну может чуть больше, в зависимости от того, сколько у вас огня, да, но если с физики, вот вы на физике накапливаете огонь, куда он у вас фиксируется? На физическом присутствии. Ведь у нас физическое присутствие, мы с вами говорили об этом уже и не раз, вообще вот вся физика, материя физики строится в своей изначальности, да, из мельчайших частиц. Внутри этих мельчайших частиц находится что? Сгусточки огня, как сгусточки энергии. Да, в ядра. Ядра клеток, вообще ядра проявления всего, это сгусточки энергии. То есть как макромир, так и микромир, мы об этом с вами говорили. Да, и изначально огонь, который мы с вами накапливаем, пропускаем сквозь наши физические тела, он фиксируется где? В клеточках тела, вот там, в тех самых ядрах. Да? А это значит, что наши ядра по удельному весу начинают. Понятно, что не с позиции вот 1-1, а с позиции хотя бы 1-8, да, подплановой, восьмое присутствие, ну, вот, восьмое проявление или восьмой подплан физики, да, вот на физическое изучение вот чисто физики. А если подпланово посмотреть, то там ядрышки начинают иметь другой удельный вес. И мы огня с точки зрения отца имеем много. Больше те, кто накапливает абсолютный огонь. И выходя туда в физичности, мы этот огонь начинаем эманировать. Там это много. Плюс еще эта физичность имеет возможность собирать посредством движения рассеянный огонь отца, который находится везде, не только в теле человека. То есть возможность восстановления энергетического на тех присутствиях достаточно большая для тех, кто с физики туда выходит. Ну, это как бы сложно это, знаете, объяснить. Я напоминаю, что мы с вами находимся сейчас, возвращаемся в учебный зал, сейчас на перерыв ушли, в учебный зал, все очень четко вспомнили практику, в которой мы с вами были в начале семинара, сели на вышестоящей планете в учебном зале, в кресла свои заняли там свои места. Возожглись огнем фаца метагалактики. Четко прожили там свое присутствие. Потому что слушаете с физики, нет, знаете, такого вот, нет контакта вышестоящих тел. Нет сложения правильного. На одном понимании здесь далеко не уедешь. Да, я подчеркиваю, что понимание – это продукт третьей формальной сферы мысли. Мы пытаемся сложить обычно все формально, хотя вышестоящее, естественно, зиждется на формальности в том числе, на понимании. Так, а теперь развернули там планшеты свои, вот эти, из-под правого, с правой руки, и посмотрели свои записи. Последнюю запись посмотрели там. Знаете, такое вот, вот долго может не получаться, но не бойтесь вообразить. Вообразили, в следующий раз оно у вас всплывет, и вы будете удивляться. Ну как я такое? Не могу я это вообразить. Многие приходят в погружение. Там, о, у меня такое-такое воображение. Ну-ка давай вообрази, что ты стоишь в шарике. Не могу. Почему? У тебя же хорошее воображение. Ну не могу, и все тут. Не может войти он. Не вообразить не может, а войти не может. Воображение это не подтверждает. Вот и все. Элементарщина. Проверка. Так, все, зафиксировали там свое внимание на преподавателя. И здесь начинаем продолжать изучать, как работает сила как таковая. Запоминаем, что сила преобразует огонь, рассеянный огонь Отца, который входит на причинное присутствие, в энергию и преобразует ее посредством движения. Мы пример привели физики. Там включается движение другого рода. Теперь, естественно, что эфирное тело собирает рассеянный огонь на эфире, астральное на астрале, ментальное на ментале. Причинное тело само по себе строится универсально образующими силами. То есть движение этих сил уже собирает этот рассеянный огонь и переводит его в энергию. И поэтому мы с вами... Знаете, такое? Сила – это энергия. Сила – это энергоизбыточность, это пассионарность, это уверенность, это проявленность, это четкость, это активность. Откуда она берется? В материи, из огня Отца. Посредством чего? Сил. Ну так просто силы не даются. Они рождаются в процессе нашей жизнедеятельности, всеми нашими телами, и собираются процессом движения, складываются процессом движения. Одно дело папа дал... А другое дело для того, чтобы рассеянный огонь Отца, который вошел на причину, ваше сердце, ваше тело, вернее, могло движением сложить, ему надо начать двигаться. А двигаться оно начинает только, когда идет процесс, чего? Любой процесс – это и осмысление, это и чувствование, это и ощущение, и так далее, и так далее. Ибо все эти процессы есть на всех присутствиях. Мы говорим о центральных, главных и характерных процессах для того или иного присутствия. В данном случае для причины характерна пятерка. Пятерка – это осмысление. Пятерка – это вхождение в смысл. И как только у вас складывается осмысление в причинах, сила, тело, вернее, причина начинает действовать, тело состоит из сил. Этот смысл входит в определенную силу, которая работает с тем или иным осмыслением того или иного вашего присутствия, и все, сила схватила энергию. Чем? Движением. Откуда? Из рассеянного огня Отца. Сложили? Ну вот как бы, в общем-то, в принципе, понятно, что происходит. Значит, все 32 силы, вот это важно, могут работать на каждом из присутствий. Все 32 силы могут работать на каждом из присутствий. Каждая сила еще имеет, естественно, направляющие функции. ЕНФ, мы так их называем, так сокращенно, ООС и ЕНФ, да? Естественно, направляющая функция движения внутри любого вашего тела. То есть это процесс рождения чувств, там, допустим, для психологической силы, процесс переноса кислорода в кровь, это для биосоматической силы. Значит, вот сложение этих функций, функций, как движений, и рождает универсально образующую силу. А движение, как функции, да? Много движений, смотрите, рождают функцию. Несколько функций в своих движениях преобразуют рассеянный огонь Отца в энергию и рождают собою силу. Синтез восьмерица в этом процессе переводит функции вышестоящих сил, ну, в нижестоящие, то есть может объединять две силы между собой для работы в одном физическом теле. То есть физическое тело может проживать функции астрального тела, эфирного тела, и это работа, синтез восьмерицы. Но физическое тело обретает функции всех тел, которые мы стяжали по четырем присутствиям. По четырем, потому что пятерка в данном случае дает ЕНФ, естественно, направляющие функции. Естественно, что возможности такого тела эволюционно другие. Значит, запоминайте, что естественно направляющие функции – это работа ваших тел по другим присутствиям. Естественно направляющие функции – это составляющая часть сил. Именно благодаря естественно направляющим функциям, как движениям, характерным тому или иному телу, складывается процесс преображения рассеянного огня в энергию. Теперь вот нужно помнить, что каждая сила рождает возможности управления. Пятая сила рождает возможности управления сердцем. Первая сила рождает возможности управления образом отца. Шестая сила дает возможности управления разумом. И естественно, что эта функциональность, направление сил дают возможности нам с вами взаимодействовать нашей восьмерицей посредством сил. Теперь точка, которая на причинном плане, ну точка капля, сейчас мыслеобраз разума, является разумом. Из ее центра, из нее эманируется во все стороны 32 силы. Ну, можно это, знаете, как лучи, но лучевое восприятие неправильное, да? Вот из точки, которая находится в центре шара, эманируются 32 силы. Внутри каждой силы есть потенциал естественно направляющих функций, или функционал так называемый, первой силы, второй силы, да, третьей силы. То есть она складывает, то есть образовывает условия для того, чтобы то или иное там тело, с которым работает эта сила, оно жило и проявлялось. Ну, допустим, для психологической силы в ее функционал, вот в естественно направляющие функции, входит в процесс там движения лепестков чакры, да, рождение чувства, сложение чувств, высшее чувство и так далее, и так далее. Там все, что касается движений астрального тела, это так называемый функционал астральной психологической силы. И все эти силы исходят из разума причинного. Вокруг них образовывается шар, вернее, они сами же образуют шар. И этот шар является телом нашим с вами причинным. Вот запомнили. И мы с вами уже который синтез говорим о том, что тело выглядит шаром. Да, помните, вчера на ментальном синтезе мы тоже с вами говорили о том, что тело выглядит шаром. Но есть синтез-образ, который проявляет образ человека. И по итогам, когда мы проявляемся в нашем синтез-образе, тело как шар, собственно, который фиксируется на присутствии, оно начинает приобретать форму человека. Но изначально, в процессе стяжания 32 универсально образующих сил, мы сейчас с вами получили шар как тело на причинном присутствии. И это причинное присутствие имеет внутри точку разума. Вот, вот это строение. И вчера мы с вами говорили, а где же сердце в таком случае, да? Точка в центре – это разум. Насыщенность шара – это силы. Ну, или состояние, то, из чего состоит шар – это силы, их 32. Сам шар, вот этот полностью, да, цельность его – это тело, а сердце – это насыщение каждой силы смыслами. То есть помимо того, что каждая сила имеет внутри себя естественно, направляющие функции, так называемый функционал действий, которыми она действует посредством тела, включая в тело проявление, плюс еще смыслы, которые вкладываются вами в процессах, включающих эти силы. Ну, вот так все сложно и просто одномоментно. Теперь, вот что такое функционал? Допустим, чувствительность физического тела совпадает с работой первой чакры астрального нашего процесса. Физика, первая чакра, один, да? Чувствительность – это тройка. Чувствительность физического тела в функционале совпадает с работой первой чакры. Ментальность физического тела совпадает с процессами первой сферы мышления. Это функционал такой. Дальше. Активность силовая физического тела соответствует биосоматической силе и всем функциям, которые эта сила собирает с первого эфирного поля. То есть эфирность. Где у нас? В первом поле. Вспоминаем строение человека. Теперь. Эфирное тело, это физика. Эфирное тело имеет следующий функционал. Допустим, вторая система физического тела, вторая сфера мысли, второе поле, вторая чакра. Вот он, и вторая сфера мысли. Вот он функционал действия всех двоек. Естественно, направляющие функции эфирного тела включают в себя действие всех двоек по четырем телам человека. Функционал астрала, естественно, это третья система, это третье поле, это работа третьей чакры и работа третьей сферы мысли. Сложили? Функционал там креатива, это все четверки. Взаимодействие тел. Увидели. Вот это так работают, естественно, направляющие функции. Каждая из них несет внутри себя запись, ну и возможность действовать теми или иными процессами движения для того, чтобы складывать огонь Отца и преобразовать его в энергию. Так. Теперь мы с вами сделаем практику. Практику будем делать на пятом причинном присутствии. Это практика наших с вами, умения нашего с вами двигаться по присутствиям. Я подчеркиваю, мы двигаемся синтез восьмерицы наших. И действовать, видеть, слышать, проживать. Кстати говоря, сейчас сдадите свои домашние задания, если еще не сдали. Вчерашние, да? Знаете, может быть, достаточно было, вот задания могут быть от простого, от малейшего простого, от малейшей соображалки. Вот любое там осмысление легкое, вот вы сообразили, сложили, что вам там надо было сделать с тем, что вам дали. И этого было уже достаточно. Ибо разум управляет. Почему владыка разума пришел? С нами вчера работал владыка разума. Разум включает все нижестоящее. Разум включает пятерку, но пятерки дзен всегда у нас был. Сложение несоединимого для рождения нового смысла. С чем еще? Знаете, вот есть такое понятие в лингвистике оксюморон. Это соединение несоединимых понятий, типа там горячий снег, горький мед. Там. Но здесь не смешно. Как бы, ну, вот есть горячий снег, да, мы там, у нас там сложный образ возникает на это там. Или сладкий, горький мед тоже сложный образ на это возникает. Но это не дзен, это сложение несоединимого. А дзен, когда из этого сложения можно изъять пассионарность. То есть, когда у вас возникает радость. Радость – это питание духа, да, мы с вами знаем. Радость – это действие тела, это вдохновение в том числе. Ну, подумайте о функционале седьмой силы. Вот туда включается в том числе и процесс вдохновения. Так вот, значит, наша с вами задача сейчас будет выйти в зал наглядных пособий и увидеть, как строятся эталоны строения причинности нашей, причинной восьмерицы. Что мы с вами всегда делаем на синтезах? Мы учимся сначала видеть, слышать, действовать телом, да, проявляться. 8 пунктов правильного контакта с владыками мы с вами уже проходили. Вспоминайте их, действуйте ими. Знаете такое? И не надо, как бы... Вот здесь вы должны найти очень четкую середину, срединный путь. С одной стороны, учитывать свои возможности, с другой стороны, не самоунижать свои возможности, а стремиться и делать. Ибо чувство самоунижения приводит к чему? К оборотной стороне гордыни. Это помнить надо. А ученик увидел, отследил, преодолел и сделал. А многие ведь сидят. Вот вчера буквально там общались по телефону. Человек 10 лет сидит в чувстве вины. Он из-за этого не развивается. У него не складываются новые ситуации, потому что он сидит в этом чувстве. Уже давно все ушло, ситуация ушла. В жизни столько всего, знаете, каждый день все меняется. А он остался прежним. 10 лет прошло, человек прежний. Шла его жизнь в это время? В каком-то смысле нет. Он находился в одном и том же. В одно, да, вот по кругу, шиза, девочка шиза бегает по кругу. При этом, знаете, такое вот, где сказано о том, что надо очень долго муссировать какие-то отрицательные чувства? Наоборот, из них надо выходить. В христианстве есть, ты покаялся, иди дальше. Это даже религия об этом говорит. Зачем же сидеть долго во всем этом? Нравится. Знаете, есть такой мазохизм по этому поводу. Включается сила с определенным смыслом, и вы вращай, и вам так это нравится, чувствовать себя виноватым, прикрываться этой виной, мы очень часто прикрываемся, как щитом от нового, потому что вот я сижу в этом, это вот не может быть, потому что я тут виновата, я там уже, если пойду опять те же грабли, а я не хочу, лучше я буду виноватым, попаду опять туда же. Поэтому, знаете, такое, думайте о скоростях, отслеживайте свои функционалы. Чем они у вас насыщены? Какими движениями ваших проявлений насыщено ваше сердце? Какими смыслами ваших проявлений насыщено сердце? Для того, чтобы оно росло, жило, развивалось, ему нужно жить, проявляться, активно, не закрываться в иллюзиях и наваждениях. Тоже влияет на смыслы, это же смыслы. А смыслами насыщается что? Сердце. А сердце – это насыщенность универсально образующих сил. И какая сила будет у человека, если у него в психологической там, этой силе сидит чувство вины? И постоянно идет процесс самоедства. Знаете такое, не было бы милосердия отца, мы бы все с вами помнили свои, то, что мы исполняли по предыдущим жизням. А чем мы только не исполняли по предыдущим жизням? И если вспомнить всю историю человечества, а вы думаете, кто это был? Это не вы были римскими воинами? Это не вы были завоевателями? Это не вы были крестоносцами? Это не вы воплощались в фашизме? Ну, извините, не все. Но воплощались. Это же мы все. Это вот все человечество. Это оно там было. Оно там через 100 лет было. Это потом еще через 100 лет. Потом еще через 100 лет. Один одну эпоху захватил, другой другую. Неважно. Это кто? Это наше все. Если бы мы это все помнили. Закон милосердия. Именно благодаря вот этому закону перевоплощения, кстати говоря, наша планета смогла в очень короткий срок, это по меркам вообще метагалактики, пройти тот эволюционный путь, который мы прошли. Именно человечество смогло, потому что Отец милосердия память закрывает, ты по свойствам у тебя остается тело, там качество разума, да, которое в каких-то кармических сложениях ты начинаешь отрабатывать. Там, через страдания. Научился, пострадал, больше так делать не будешь. Да, ну детей учат примитивизму. Там обжегся об горяченькое, уже дует на пенку. Ребенок это запомнил, точно так же-то там по телу учат. А здесь нас учат по душе, по сознанию, по ментальности нашей. Один раз сделал, получил, второй раз сделал, опять получил. Причем получил не как, там, я не знаю, кнут владык кармы, да? А как следствие, в которое ты попал. Это вот колесо закона. Нарушил, попал, точно. Или упал. Да. Значит, сейчас делаем практику и смотрим эталонное строение. ходим там телами, я подчеркиваю, ходим, двигаемся, включаем видение. Как, что хотите, делайте, да? Ну, чтоб видели. Я вот на каждом синтезе все примеры все привожу вам, рассказываю, да, уже, наверное, владыка, как тебя зовут, да? Да и вам, я и вам, помните, рассказывали? Достали владыку настолько, что уже просто владыка все силы собрал и на физику. Так человеку сказал, что ему показалось, что все вокруг слышат. А вы не слышали? Не слышали. Это у меня иллюзия, да, опять очередная. Ладно, практика, работаем. Фиксируемся в центре грудной клетки. Возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся синтез восьмерицами. Фиксируемся с нашими синтез восьмерицами, которые находятся на вышестоящем присутствии. Возжигаемся, синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаинь. И в огне группового действия фа-влады Кутхуми и Фаинь проявляемся на пятом присутствии в учебном классе, там, где мы с вами вчера проявлялись. Садимся за парты. Развертываем свои домашние задания. Значит, сделали, не сделали, неважно. Вспоминайте, что вчера вам давали. Сейчас их просто разверните перед собой. Так, ну и отправьте их на стол преподавателя. Пока процесс этот идет там, кстати, ученические одежды еще раз зафиксируйте, потому что не все там в ученических одеждах. Светлая, легкая, удобная одежда. Так. Теперь можете спросить у владыки оценку за вашу работу домашнюю. Настройтесь, и первая мысль, которая вам приходит в ответ. Не забудьте спросить, по какой системе. Обычно по пятибалльной системе. Но если вы получили там двузначную, если плюсуете ее, плюсуете. Если владыка ответил по пятибалльной, у вас 12, то это тройка. Да, 1 плюс 2. Ну и так далее. Так, теперь. Возжигаемся огнем пятого присутствия. Синтезируемся с фа-владыками Эоанном и Антуанеттой. В огне пятого присутствия подходим к выходу из учебного класса. Как всегда, нас там ждет ученик. Выходим в коридор. Старайтесь, знаете, прожить каждый свой шаг. Как вы там двигаетесь? Вплоть до ощущений физики. Двигаемся по коридору к залу наглядных пособий. Дверь открывает нам. Достаточно высокая дверь. Кстати говоря, вот если в класс она, ну, достаточно такая пропорциональная, как у нас здесь, то в зал дверь раза в два выше человека, человеческого роста. Заходим в зал. Зал очень большой. Подвигаемся к центру, передвигаемся, переходим. Идем, кто-то там лететь пытается. Идите ногами. Встаньте очень четко, утвердите, что вы стоите ногами. Синтез восьмерицы, синтез телом вашим. Или синтез образом. У кого как складывается по накоплениям. Становимся вокруг центра зала. Кстати говоря, можно встать в шахматном порядке там. То есть как бы в два ряда. Значит, чуть-чуть приподнимите голову вверх, потому что вот, ну, не под самым потолком, а чуть ниже зависает шар сейчас. Как эталон тела причинного. Попробуйте прожить, насколько он материален. Он действительно воспринимается как шар не прозрачный, как шар не легкий, а именно шар очень четкий, материальный шар. Не имеется в виду из материи как плотности, из плотной материи, вот так скажем. Это тело. Теперь как бы фиксируйте свой взгляд сквозь эту плотность в центр шара. Ищите там, ну, такую яркую светящуюся капельку. Она как бы изнутри имеет, если вы еще внутрь капельки посмотрите, если сможете, там внутри очень много таких световых узелков, как множество, знаете, вот нити накаливания есть у нас в лампочках. Вот если множество ниточек накаливания переплести между собой, вот такая четкая и яркая там насыщенность. Это разум. Так, только не углубляться в сам шар. Вы стоите, кто-то там вслед за взглядом попытался телом туда войти. Встаньте четко, стойте ногами. Теперь смотрите, как двигаются силы. Фиксируйтесь на внутренние составляющие шара. И как двигаются силы, как они живут. Это живое проявление. Естественно, как и все в отце. Значит, это эталон развертки 32 сил. И может смотреться, знаете, вот сначала очень четко из точки силы исходят и полностью заполняют шар, касаясь друг друга. Вот во все стороны как бы проявляются и касаются друг друга. То есть там нет пустого пространства между силами. Ими заполнен весь шар. Но поскольку они, ну, как бы разнородные, разнофункциональные, для нас могут их показать, нам сложно там различить энергетическую их разность, поэтому могут включить цветовую, чтобы вы увидели, насколько там плотно это все происходит. Шар вращается, может светиться. Сила ведь работает с энергией, энергия выделяет тепло, естественно. То есть посмотрите, как вокруг шара среда интересная очень. А теперь смотрите, как интересно, это все как голограммно собирается в точечку, вот то, что нам показывали сейчас, и исчезает. То есть Владыка перевел из той мерности, которую мы можем видеть, да, вот мы в трехмерности сейчас это посмотрели, а он перевел из этой трехмерности нашего восприятия в те три мерности, которые там, пять мерностей, там семимерность, значит, четыре мерности, да, которые мы не видим. В точку собралось и ушло. Это голограммное проявление эталона сердца, тела и разума. Оглядитесь по залу. Давайте рассмотрим зал. Потому что вот многие, когда ушла голограмма, не знают, что делать. Стоят, головами вертят. Большой достаточно высокий зал, светлый, с высокими окнами. В основном там белая цветовая гамма. Причем он не имеет, скажем так, но он квадратный, но там к выходу есть еще как бы, это не помещение, как часть помещения к выходу. Это не коридор, а вот что-то такое, пространство такое. То есть зал ограничен, но есть как бы к выходу такой достаточно широкий проход, скажем так, к двери. Попробуйте увидеть друг друга там. Это мы учимся, учитесь увидеть друг друга. Это наработка смыслов сердца в том числе. Видение, кстати, пятое чувство, подсказываю, видение – пятое чувство. Поскольку это пятое, это сердце. Сердце живет смыслами. Мы нарабатываем сейчас с вами смысл наших взаимодействий на присутствиях. И когда смысл сложен и правильно, включаться может функционал третий для пятого тела, третьей силы. Выходим из зала, нас ждут. Обратите внимание на одежду ученика, который нас проводит. Мы возвращаемся в учебный класс. Заходим. Не торопитесь там, мы все успеваем. Садимся за свои рабочие места на пятом присутствии. Теперь перед нами в учебном классе развертывается голограммный экран. На экране включают нам процесс перевода рассеянного огня Отца посредством естественно направляющих функций в силе, в энергию. Смотрите, как это происходит. Причем рассеянный огонь Отца, там показан как множество мелких, знаете, как пыль, точечек, которые входят как в некую трубу, что ли, ну вот что-то вот типа такого. Идет процесс пахтания, движения, выработка энергии, и сила находится как бы посередине. Значит, если вы видите не так, там, или что-то где-то не совпадает, это индивидуальность восприятия с одной стороны, с другой стороны помноженная на мерности и посвящение, которое у нас есть, как количество света, которым пользуется наш разум, да, чтобы видеть все то, где мы сейчас с вами находимся. Помните об этом. То есть это не плохо, не хорошо, не страшно, это просто факт. На данный момент так. Мы с вами учимся приходить к адекватному видению с учетом мерности, с учетом обучения, с учетом наших с вами посвящений, с учетом контакта с синтезом огня владык. И вы прекрасно знаете, что на семинаре у вас все складывается именно потому, да, у вас легко соображается, все берете, все. Иногда выходишь за дверь и повторить ничего не можешь, и сложить уже ничего не можешь. Почему? Потому что в эти моменты, когда идет процесс синтеза, идет активация огнем владык и отца всех ваших возможностей и насыщение их. И вот в эти моменты процессы ваши складываются легко и хорошо, и осмысление, сознание, и все остальные процессы. А когда мы остаемся один на один, без поддержки огня, вот в той мощи, которая включается, тогда уже это вот такая реальность нашей центровки, скажем так, да? Вот об этом помните. Все, экран ушел. Теперь мы отсюда, вот с пятого присутствия, синтезируемся с фарцом метагалактики, эманируя свой огонь, дух, свет, энергию не только с физики отцу, а с пятого нашего синтез восьмерицы нашей четверичной, находящейся сейчас на пятом присутствии. Возжигаемся огнем фарца метагалактики. И в огне фарца метагалактики устремляемся на вышестоящую планету Фа, в зал вашего дома 28-го, в зал учебный, садимся там в кресло, четко проявляемся, фиксируемся там во исполнение указа Отца. Открываем планшеты. Фиксируемся на месте преподавателя и продолжаем обучение здесь и там. А теперь мы с вами, первая практика у нас была знакомство с... Да, Миракль всегда тяжел. Вот вы, знаете, такое вот вы побыли там, вы знаете, как... Вот это внутреннее действие, которое... Мы всегда после Миракля помираем. Все, отрубает, идет процесс адаптации, не всегда хватает энергии, что сил не хватает. А силы где? Силы копятся смыслами и движениями, функционалами. Как только чем больше смысла в вашем сердце, тем больше вы имеете сил. Как это не парадоксально звучит, да? А смыслы мы складываем в процессе обучения в том числе. Так вот, когда мы знакомились с вами с фа-владыками Синархии Фа, это фа-владыки, мы сказали с вами, что они занимаются всеми троечками, да? Всеми троечками. Тут просто сегодня подходили, спрашивали, как вот с владыкой первый раз человек говорит, вот, как мне его вообразить, представить, там, ну что-то не воображается, там не представляется. Знаете такое, посмотрите в глаза. Мы давно говорили о том, что для того, чтобы легче было увидеть владыку, посмотрите в глаза владыки. Ибо глаза, ну, наши все накопления отражаются в глазах. Почему мы говорим, что глаза – зеркало души? По предыдущей эпохе душа – вершина развития обычного человека была. Помните? Тело, там сердце, разум и душа, вернее. Сердце, разум и душа. Все. Синтез всех чувств отражался где? В глазах. Если человек восходил сознательно, включалась будхи, где это тоже? Тоже отражалось в глазах, да? Поэтому, когда мы с вами фиксируем вот этот взгляд на глаза владык, мы сами фиксируем свои лучшие накопления. Мы сами смотрим и включаем в себе все наши возможности. И, естественно, включается контакт через глаза с владыками. Так вот, именно Дмитрий Габриэла, придя вот сейчас и начав заниматься синархическим проявлением, а синархическое проявление – это проявление вовне взаимодействия с отцом, они напомнили своим чело и вообще чело восходящим ученикам, да, по жизни о том, что есть такая практика «глаза в глаза». есть такое взаимодействие глаза в глаза. Поэтому если вам сложно, если вы присматриваетесь только к контуру владыки, да, посмотрите ему в глаза и вспомните знания предыдущей эпохи учеников, которые проживали взгляд Мории на себе и знали, что мысль Мории пронзает многократно вас во всех телах, вплоть до пяток, что называется. Уж если пронзит, так пронзит. Поэтому и взгляд владыки, ну хорошо, портреты Мории вы там как-то видели, знакомы с ними, да? Там глаза действительно очень жгучие. Там глаза, несущие ту волю, которую владыка проявлял. И вот глаза других владык, попробуйте увидеть, какие эти глаза. Естественно, что мы помним, что есть процесс взаимоотражения. И особенно на первых порах, вот мы сейчас будем с вами говорить о языках причинного плана. И первый язык, который включается во взаимодействие, это язык причинного, язык взаимоотражения. Но когда вы устремляетесь на истинный контакт с Владыкой, взаимоотразившись, вы входите во взаимодействие, проходите вообще все эти языки, как бы, и входите в более глубокий контакт с Владыкой. Но пока вот мы сейчас с вами на причинном присутствии. И причинное присутствие предполагает умение общаться, естественно, да? И вот первым языком, который включается в наших причинных взаимодействиях, это язык отражения. Значит, что это за язык отражения? Ну, давайте так, давайте мы с вами начнем, наверное, сразу вот с четвертого языка, чтобы легче было войти. А потом поговорим о языке причин отражения. Значит, вот смотрите. Есть язык зеркала, так называемый. Язык зеркальности. Это изучено очень многими, там, кстати, психологи изучают язык зеркала. Когда есть такая известная фраза, что человек видит в окружающем мире то, что он составляет, что он имеет внутри себя. И вы наверняка по своей жизни замечали, что вы обращаете внимание в человеке на то, что есть в вас. Если вы, вот дети, знаете, дети очень часто относятся к окружающим людям, ну там, открытым сердцем, они их не идентифицируют, да? С одной стороны, как бы, это детская непосредственность, а с другой стороны, это еще не включение опыта, который есть в человеке. С другой стороны, когда опыт ваш по предыдущим жизням включается, включается ваше накопление. И вы начинаете видеть в окружающей среде, в окружающих людях то, что имеете внутри себя сами. Ну, помните, это психологическая практика, когда человека садят в круг, все остальные, глядя на него, начинают рассказывать этому человеку, что они в нем видят, какие качества, какие свойства. При этом человек не новый с улицы пришел, а тот, кто общался с вами уже давным-давно. Да, и подписывают там, пишут это все дело на листочке, подписывают своим именем этот листочек. По итогу тот, кто сидит в середине, естественно, выслушивает это все. Там, для него тоже проверка на толерантность взаимодействия, на то, чтобы принять мнение человека о себе, может быть, прислушаться к этому, да, но тем не менее, как бы, если ты ученик, и муравей является тебе вестником. Ну и по итогам тот, кто ведет эту практику, говорит, а теперь на листочке обратите внимание, там написано ваше имя и фамилия. И все вот эти качества, которые вы перечислили, являются вашими. Вот это так работает язык зеркала. И мы действительно видим в окружающих людях именно то, что в нас есть. Если в вас нет амбициозности, вы эту амбициозность в человеке, ну, увидите, я не знаю, через какое-то время, может быть, через какие-то действия яркие, но при каких-то таких легких контактах не увидите вы амбициозности. Если вы не жадный человек сами по себе, вам поступки другого человека не будут казаться жадными, потому что у вас этого нет. Если вы там, для вас не характерно там брецание там, я не знаю, своими медалями, там, достижениями или еще чем, Вы в другом человеке это не увидите. Ну, если это, конечно, не так ярко выражено, да? Вот имеется в виду вот, вот эта фраза, когда Иисус говорил, вот идет князь мира сего и не видит во мне ничего. Вот именно в таком варианте весь мир окружающий является для нас зеркалом. Это четвертый язык нашего причинного плана. Язык, кстати, вот зеркальность бывает не только человека к человеку, человека к окружающему миру, но зеркальность еще срабатывает на момент, допустим, группы. Вот то, что мы с вами занимаемся в учебном заведении, это зеркальность всей, всего дома отца города вашего, 28-го, потому что учебная аудитория достаточно светлая, достаточно уютная, да, достаточно большая, ментальность этого здания вообще присутствует. То есть учеба как ментал, как логика здесь есть. Образование как шестая практика, да, шестерка — это проявление разумности. Это взаимо, это, вернее, это отражение наработки вас всех в единстве вашего дома отца. Потому что, знаете, у нас чего только не было вот в истории. Иногда группы занимаются там в подвалах, в барах, под различными названиями. Там. И так все же это отражение общей накопленности. И если вы долгое время занимаетесь в подвале с решетками, занятия группой, да, подумайте, почему внешние условия отразили внутреннюю накопленность именно в таком варианте. А именно потому, что есть внутри каждого из нас соответствие, знаете, отношению отца к нам, как к тем, кто находится в процессе исполнения наказания. Угу. Почему это подвал? О, последняя фишка. Значит, ну, ученик там очень горит тем, что группу надо расширить. С тем, что, да, действительно, там, молодец ученик, он общается с многими людьми и решил, значит, собрать людей новых. Увидел название «Глобус», обрадовался. Ну, а еще только сам входит в это, а это ночной клуб в подвале. И он там арендовал помещение, все, собрал эту группу, значит, пришли туда, значит, на занятия, а там этот большой телевизор и группа Локи, помните, вот это Локи, или как там, который на Евровидении последним выиграл, вот эти ужастики, она там поет, в подземелье. Очень четко. Глобус, который находится ниже человека, ниже, под землей вообще, ночной, который живет на ночном образ, отражение группы. И очень, и, да, в принципе, хороший день. Мы перешли оттуда очень быстро, потому что только туда зашли, все. Мгновенно сложились условия в Доме профсоюзов, там, где у нас велись лекции, семинары. И мы там 2 часа прекрасно позанимались. Но изначально, как отражение группы, человек занимался этим, сложилось в глобусе. Мы посмеялись над этим, естественно. Потому что любое, знаете, преодоление складывается из чего? Вот сил. Почему? Знаете, простая фраза ученика. Да, вошли в это, расшифровали, посмеялись и пошли дальше. Что значит посмеялись? Вот в этой фразе выражается накопление силы, когда вы вошли в силу преодолением, действием. А что мы преодолели? Мы сложили правильно смыслы, увидели самих себя, отражение в зеркале, вошли в процесс вдохновения, преодоления того, что мы увидели в зеркале, и пошли дальше. Нам, наши окружающие, помогают нас увидеть. Семья помогает нас увидеть. Там те ученики, которые притягиваются в группу, помогают увидеть. Вообще, по обычной жизни 80% встреч, они обусловлены кармически, обусловлены нашими предыдущими встречами. Ну, это как бы известно, это сделаны выводы вот уже тех, кто давным-давно занимается там этими причинно-следственными проявлениями. Так вот, куда бы вы не попадали, почему? С одной стороны, вы попадаете в условия и знакомитесь с теми людьми, и контактируйте с теми людьми, с которыми уже встречались, идет процесс объединения по подобию, да, мы притягиваемся по подобию. А это значит, что подобие нам может сигналить о том, что у нас есть еще к тому же. Ну вот к чему это мы говорим. Вот смотрите, входя в ученичество, преодолевая причинно-следственность, ваша жизнь становится ярче еще и в том варианте, что вы знакомитесь с людьми кармически ранее с вами, ну, с которыми вы ранее не встречались. И это уже не 20%, а большее количество людей, которые к вам подходят. Отсюда у вас возникает такой очень такой правильный, объективный процесс восприятия мира в его разнообразии. И до тех пор, пока вы находитесь в жесткой обусловленности 80% уже встреченных вами людей, да, вы как бы в новое достаточно сложно входите. Для вас есть однотипность каких-то чувств, мыслей, эмоций, да, там каких-то процессов, в которых развиваются люди. Ну, это на фоне общего развития нашего, это естественно. Но когда вы входите в процессы ученичества, к вам подтягиваются ученики, и ученики тоже подтягиваются по подобию. И тогда вы видите, насколько мир может быть разнообразен, и те накопления, с которыми вы раньше не встречались, очень интересны для вас, как новый опыт. Вот в этом много, знаете, такое процессов вхождения в безмолвие. Почему? Потому что процесс удивления дает нам возможность войти в огонь безмолвия. Именно через удивление, входя в огонь безмолвия, мы можем выйти на новый, ну как бы, сложить что-то новое, выйти на новый этап, на новое осмысление. А раз новое осмысление, значит включение новой силы. Так вот, вот эта фраза «увидели, посмеялись и пошли дальше» – это как раз-таки отражение действия сил причинных, которые включаются для человека на момент преодоления той или иной ситуации. И преодоление это не значит, вот там, как вы воспринимаете преодоление, встал утром на работу и пошел, да, преодолел свою физику. А преодоление это сложение смысла в той или иной ситуации. Сложение именно, действие. И когда из этого сложения у вас возникает юмор, а если вы складываете в дзене, тогда возникает юмор. И дзен – это характеристика очень четкая пятерочки, она никуда от нее не делась. Тогда у вас возникает пассионарность. А пассионарность – это присутствие в вас силы, а сила – это энергетика. Все, вот они, очень просто. Все оказывается очень просто. И мы живем в очень простых законах Отца. Просто как их изучить и как их применить, да? И что бы с вами ни происходило, находите в этом юмор, находите в этом дзен, находите в этом соединение несоединимого с тем, чтобы вы смогли вдохновиться радостью от чего угодно. Знаете такое, иной смотрит на себя в зеркало и видит, посмотри на себя в зеркало, кстати, да, помните, и увидишь там материализованную карму. И вот глядя в зеркало, способны ли вы посмеяться над собой, преодолеть свои кармические накопления? А знаете, для этого что нужно? Пятая сфера мысли, мы с вами говорили, ассоциатика. Чтобы сложить дзен, все вообще нужны все пятерочки. Вот ассоциативный ряд включаете по поводу того кармического, что вы накопили, что вы видите в зеркале своем. Ну, у вас складывается процесс преодоления. Или это вам смешно, или это у вас вызывает глубокую печаль, а это значит, что вы не можете еще управлять универсально образующими силами. Это значит, что ваш разум еще слаб для того, чтобы этими силами управлять и преодолевать, правильно складывать причины и получать в ответ на это силы. Вот это язык зеркальности или язык зеркала. Дальше, значит, пятый язык, мы вернемся к первому и второму еще. Пятый язык игры. Значит, это самый любимый язык детьми. И самый нелюбимый язык взрослыми, да? Ну, когда-когда, но тем не менее. Как только мы видим какую-то игру, которую с нами производят, да, кто-то там, нам это не совсем нравится, нам непонятно, мы такой серьезный, солидный человек, при толстых щеках надутых, и тут вдруг кто-то нам что-то там начинает играться, смешить нас, первое восприятие, что покрутить у виска и подумать, ну ладно, иди там себе, развивайся. Я вот тут полон своей значимости. Вспомните там мужа Анны Карениной, вот там, да, там вообще, вот там вот эта значимость, там действительно. Поэтому игра – это один из языков, который дает возможность свободы. И свобода игры – это когда, знаете, одной рукой можно взять одну ложку, двумя руками нож и вилку, как мы с вами это делаем, да, чтобы удобно было. И регуляторы игры у нас есть не от правил, которые установлены человечеством, а от тех условий дома отца, которые прописаны вокруг нас или в нас, в теле и больше ничего. Все остальное как бы свободно. Значит, вот самое страшное для нас бывает то, что игра на причинном плане свободна во всем. И если вы по-настоящему играете, и играете не фальшивя, а действуете в материи, применяя все свои возможности, то в таком случае она не закладывает, скажем так, жестких кармических отработок. Почему? Потому что пятый язык управляет причинами и следствиями. Ну и скажем так, что все причины, вот это запоминайте, самые страшные и самые светлые, самые тяжелые и самые там легкие, несущие нам элементы вдохновения, радости и так далее, все эти причины – это игра с причинного плана. С позиции Будхи – это состояние, с позиции семерки – это проживание. А с позиции вот пятого плана, где живет сердце и энергетика, где проявляется мать, это игра. Поэтому сердце радуется, когда мы видим всю окружающую жизнь как игру. И это спонтанность проявления сердечности во взаимодействии наших возможностей в различных их сложениях. И сердце открывается и счастливо игрою. Весь мир – игра. Мы с вами об игре очень много говорим уже, да, на прошлом семинаре. Говорили как о практике, сейчас говорим. Так вот, скажем так, если вы начнете просчитывать игру, это уже не игра сердца, это не проявление сердца, это уже, это будет включение разума. А разум проявляется языком состояния, это уже совсем другое. Ну, то есть, иными словами, там, вот если я это сделаю, как он на меня там посмотрит или она? Это уже разум начинает просчитывать. А сердце, оно спонтанно. Оно спонтанно в смыслах и в сложениях. И вот, ну, кстати, вот язык игры, это еще, мы с вами говорили, что игра – это сложение ваших возможностей, да? Сложение, это креатив. И вот если вы креативны, вы из любой ситуации, при условии сложения ваших возможностей, по-новому, нестандартно, можете сложить свою ситуацию, можете выйти из тяжелой ситуации. Как вчера пример приводили, а если я не приду, вычеркиваю. Все. Человек спас себе жизнь таким образом. Он выкрутился. А в чем? Что, ну что, что тут такого он выкрутился? Он преодолел страхи. Вернее, страхов у него никогда не было. А все остальные со страху пошли на обед. Сказал начальник прийти, я пришел. А этот решил спросить, а что будет, если я не приду? Ну не приходи, элементарно. Вот это принцип применения своих возможностей нестандартно. Сообразил, применил, сложил. Вот это язык игры, которым идет процесс нашего с вами взаимодействия причинного. Все эти языки, они, естественно, проявляются у нас на физике. Естественно, мы с вами, когда мы встречаем друг друга, первое, что происходит между нами, включается язык отражения. И язык отражения – это не язык зеркала, ибо в зеркале мы видим то, что имеем внутри нас самих. А язык отражения – это такое поверхностное отражение. Любое пожатие руки, любое там объятие, любой первый контакт взглядом – это взаимоотражение. Когда вы, увидев человека, вы друг друга отразили. Вот вы увидели там тело такое-то, сразу же сосканировали то, что это тело несет внутри, скажем так, ну, к примеру, знаете, такой вот, вот эта фраза, что первое впечатление всегда бывает правильным. Вот она отсюда, из языка отражения. И когда к вам заходит человек, там несет он, что-то вам несет, новый совершенно человек, там или на улице стоят, вот, раздают там UMC сейчас в последнее время, там еще там какие-то эти акции там и так далее, и так далее. И вот, вот первый контакт с этим человеком, язык взаимоотражения, вы сразу же сканируете с него, надо ли вам дальше в этом быть, участвовать и проявляться. Почему? Потому что в первый момент складывается впечатление, а впечатление, это, кстати, впечатление, это всего лишь проявление нашей троечки, да? Астральное, чувственного познания мира. И вы, включая интуицию, как бы ваша интуиция это все считывает с будхи, что несет для вас контакт с этим человеком. Нужен он вам или не нужен? Что этот человек, он там действительно горит этим тем, что он вам несет, или для него это такое внешнее проявление, или это имиджевость. Так вот, если это имиджевость, естественно, вы оттолкнетесь от этого человека, да, вот первое, все, сразу оттолкнулись и ушли. И дальше это, если вы считали вот в этом языке, что да, человек горит, да, за этим что-то стоит, начинаете входить в следующий язык, это второй язык взаимодействия, это первый язык отражения, второй язык взаимности или взаимосвязи, язык взаимности или взаимосвязи. Значит, как только язык отражения отследил, что вам дальше можно входить в контакт, вам это интересно, вам это нужно, включается язык взаимности. То есть, как только включается язык взаимности, вы взаимны этому человеку, вы взаимодействуете с этим человеком, и начинается процесс обмена силами. Вы обмениваетесь силами. Вот иногда бывает, знаете, вот с человеком общаешься, с ним приятно общаться. Вы зарядились от этого человека. Вы обменялись с ним силами, потому что вы взаимны друг другу. Это всего лишь язык общения наш с вами. Это всего лишь язык общения, который закладывает причины наших с вами взаимодействий, следующих, да, дальнейших взаимодействий. И взаимоотразились сначала. Интуиция подсказала, общаемся дальше. Вошли в язык взаимности, здорово, обменялись силами. При этом язык отражения отсек все лишние связи. А вот если вы, к примеру, язык отражения вам показал, что здесь общаться не надо, а вы переходите в дальнейший контакт и начинаете общаться, то в данном случае владыки начинают вам включать, ну, как бы, не рекомендацию общаться с человеком, ну, скажем, только первым языком. И если у вас после языка взаимоотражения не включился язык взаимности, то языком отражения дальше контактировать не стоит. То есть настоящий правильный контакт и правильное общение идет только после того, когда включается обмен силами. А язык первый решает, нужен вам этот обмен силами или не нужен. Вот и запомните это. То есть общение надо не прекращать подобного рода без взаимности, а просто прекратить. То есть если у вас есть общение, когда вы не обмениваетесь силами, когда вы просто отражаетесь, видя, что человек несет, знаете, вот как бы вот так вот внешне, вот вы видите, вот он такой-то, вы его отразили, он вас отразил в этот момент. Дальше не возникает контакта более глубокого, но вы при этом общаетесь, разговариваете. Это с причинной точки зрения, это есть неправильный контакт, когда особенно для ученика нет обмена силами. В природе это естественно происходит. Мы обмениваемся энергетикой, но мы сейчас с вами говорим об обмене силами, потому что мы на пятерке находимся, да? Обмен энергетикой он происходит, обмен чувствами он происходит, но обмен мыслями он происходит. Но если нет обмена силами, для ученика это не рекомендовано. Незачем общаться в таком варианте, незачем общаться в таком контакте. Потому что он доходит только, ну, до ментала, скажем так. Ученическое общение – это более глубокое общение. Хотя по работе это надо, там, иногда, ну, естественно, да, то есть мы живем в социуме, мы проявляемся. Но помните, что это уровень всего лишь первого языка. Дальше. Язык ясного видения. Третий язык, так называемый. Значит, этот язык помогает ясно видеть глазами. Это то, что, о чем мы с вами говорили. Это не ясновидение, а язык ясного видения. И когда после обмена силами вы вдруг, у вас включается автоматически этот третий язык, и вы вдруг ясно видите. Знаете, ясно видеть не на плане, не на присутствии, а вы ясно видите проблему. Знаете, иногда можно там смотреть на нее, она вот непонятно какая, непонятно что, сам человек тоже не может ее сформулировать, и он туда ищет, сюда ищет выходы, и там получается омарная каша, там получается кисель, и там чего-то получается. Так вот, когда с точки зрения причины мы начинаем контактировать друг с другом, после обмена силами включается очень четкое видение той или иной проблемы, над которой мы с вами работаем. Не только друг друга, но и того момента, по которому мы с вами общаемся. Вот это язык ясного видения. Он очень четко срабатывает и как бы нужен для правильных контактов, именно для заложения следующих наших с вами взаимодействий. Четвертый язык зеркальности, мы об этом с вами сказали. После языка ясного видения включается язык зеркала. Наши многие специалисты шутят там. Особенно ученическая пара, если это ученическая пара, там кто-то что-то сделал, а тот ему там говорит, вот ты такой-то, а второй ему говорит, ты зеркало. Посмотри на свое зеркало, я твое зеркало. Да? Но это все равно уровень пятерочки, а мы с вами идем дальше, выше, там есть еще там есть разного рода восприятия и так далее. Но тем не менее, шуточки у нас ходят во многом, да? Вот ты такая, ах, ты мне это сказала. Так стоит, знаешь же, в принципе, говорит, зеркало еще у нас, вообще есть специалисты, зеркало в огне владыки. Все, припечатал человека, называется. Но нам надо помнить, что даже муравей бывает вестником, да, помним об этом. Так вот, когда включается язык зеркала, нужно учитывать все условия, нужно анализировать, почему вы в этом человеке увидели это. И вот здесь включается фраза, что самый большой грешник тот, вспомните, да, кто грех, а не отца в человеке видит. Вот она отсюда, из этого языка, из языка зеркала. Самый большой грешник тот, кто греха не отца в человеке видит. Это из двух жизней Антаровой фраза. Ага. Почитайте, у вас в Киеве она продается. То мне тут рассказывали, что что-то не могут найти. В Киеве. Да, ну рассказывали мне такое. В электронном виде есть, а на книжном рынке наверняка есть, да? Конечно, есть. Вот. А Петровка это что?
Книжный
рынок. Книжный рынок. В Москве Петровка 38. Ну да, теперь буду знать, что в Киеве Петровка это книжный рынок. Вот это язык зеркала. Срабатывает. Это закладка причин. Дальше. Ну, пятый язык игры мы с вами записали. Шестой язык состояний. Язык состояний. Язык состояния, шестой. Ну, что такое состояние? Вообще состояние – это работа нашей высшей души, которая включает, ну, которая питает разум, скажем так. Состояние питает наш разум. Ну, в каком состоянии мы находимся, иными словами, да? Включается, ну, такой сканер, в том числе, состояние другого. И эти языки включаются один за другим. Вот после зеркала вы сосканировали, там, взяли, увидели в зеркале свое отражение, после этого включается язык состояний. И вы язык, шестой язык состояний, пятый язык игры, шестой язык состояний. Вот, в каком вы, какое включилось состояние и как вы это состояние идентифицируете у другого человека. Ну, вот так.
То есть он как бы попадает в наше поле, да, и заражается нашим состоянием, да?
Ну, и заражается, да. Не обязательно заражается. Знаете, такое вот состояние – это характеристика Будхи, да, а Будхи, там у нас есть такое понятие, как единосознательное, когда мы все едины сознанием нашим. Вот, в этом смысле, может, и заражается. Но языком состояния мы говорим друг с другом. И выражаем это все, естественно, да, это состояние считывается и сканируется на причинах в этом языке. Состояние глубокой скорби, состояние радости, состояние, и это не чувство радости, это состояние радости. А разница очень большая. И есть состояние любви, а есть чувство любви, тоже разница большая. Там состояние скорби, чувство скорби. Это троечка чувства, а состояние – это шестерочка. Вышестоящее включает в себя нижестоящее. И состояниями работает высшая душа. А высшая душа – это не высшее чувство. Высшая душа – это накопление уже сердца, разума и тела в проявлениях любви, мудрости и воли, ну и синтеза в новую эпоху. Вот, ну, мы на шестом синтезе вообще само понятие состояния будем изучать. Нам с вами сейчас надо увидеть, что наша… наши причины взаимодействуют друг с другом, в том числе на языке состояний, видя, проживая состояние другого, контактируя с состоянием другого, включая состояние другого и так далее, и так далее. Седьмой язык воли духа. Язык воли духа. Значит, на языке воли духа строятся все виды вдохновения, все виды искусства, вдох как вдохновение, как вдох для реализации воли. Значит, ну, пример, вот какой у нас может быть здесь пример, язык воли духа. Когда вы берете ту или иную, вот это известно старым ученичеством еще, когда вы берете ту или иную книгу, да, ну, как бы задаете вопрос, открываете книгу и получаете в ней ответ. Включается язык воли духа в данном случае, как ну, еще не вершинный язык, ну, может быть, там вершинный язык по предыдущей эпохе. И человек в своем осмыслении того или иного процесса настраивается на вдохновение и включает свои вышестоящие присутствия, которые в данный момент активируют его взгляд языком воли духа на ту или иную фразу. Или на лекциях, очень часто на лекциях синтеза, мы получаем слова одни для всех звучат, а мы слышим и получаем ответы, только те, которые нам необходимы. Это тоже язык воли духа. И вот, вот он таким образом срабатывает. Включается с семерки, естественно, ну и помогает нам контактировать. Дальше, и восьмой, язык синтеза огня. Язык синтеза огня. И это не именно огня синтеза, а синтеза огня. Он включается, когда огонь, который вы стяжаете, проявляете, там, фиксируете, реализовываете, учитесь с ним работать, учитесь его проживать, да, начинаете огнем синтеза собирать между собой, синтезировать, да, и тогда вот в этом огне синтеза у вас включаются все, семь языков одномоментно. Так вот, огонь синтеза работает, вернее, язык синтеза огня работает сразу всеми языками. И вам легко и просто различить, где язык отражения, где язык взаимности, где язык зеркала, где язык игры, где язык сознаний, где язык, вернее, состояний и так далее, и так далее. Это язык синтеза огня. Он включает в себя все нижестоящие. Ну, это так называемая уникальная вещь. Почему? Потому что это новое то, что включается к нам с вами. Это новое то, что срабатывает. Ну, вот это языки. Значит, вот еще о языке внутренних состояний следует сказать, что мы языком внутренних состояний отслеживаем состояние другого. Знаете, если вам, опять же, если вам характерно часто состояние там грусти, печали, там уныния, то вы этим своим состоянием, имея его внутри себя, уже прожив его не один раз, отслеживать это состояние в другом. Ну, все просто, как бы это понятно, это просто. Как он срабатывает? Тем, что через отслеживание. И это уже не зеркало, а это отслеживание. Ну, понятно, что из каждого языка включается другой язык, более высокий. И вот язык синтеза огня умеет всеми этими языками управлять, проявлять вас, выражать их и так далее.
А первый и второй язык?
Первый язык отражения, второй язык взаимности. Третий язык ясного видения. Значит, мы рассматриваем восьмерицу языков. Там раньше давалось больше, но сейчас, как бы у нас, допустим, язык отражения срабатывает на девятке, естественно, только с позиции 13-го присутствия. Понятно, там причина, но это для вышестоящих проявлений. Мы с вами его изучаем здесь, и нам бы здесь в этом во всем проявиться. Обучиться. Сейчас мы делаем практику. И мы возжигаемся всем накопленным огнем. Концентрируемся в точке хум. Организовываем наши физические тела, эфирные тела, астральные тела, ментальные тела. Организовали. И не только тела. Все наши восьмерицы собрались. Возожглись всем огнем, который в нас есть, в физическом теле, в эфирном теле, в астральном теле, в ментальном теле, в сердце, в разуме, в доме отца, в образе отца, в слове отца, униматрицы, синтез образе. И возожглись огнем синтез восьмерицы каждого из нас. В этом огне синтезируемся с фа-владыками Кутхуми и Фаинь, возжигаемся их огнем. В огне фа-влады Кутхуми и Фаинь устремляемся к фа-отцу метагалактики. Становимся пред фа-отцом метагалактики на 32-м вышестоящем присутствии. В зале фа-отца метагалактики. Четко встали, проявились там телами. В теле сердца, в теле разум и так далее, да? Всей синтез восьмерицей вашей. Четко встали группой чела, восходящих пятым синтезом фа. И синтезируемся с фа-отцом метагалактики. Вот стоим пред отцом и видим отца. Он смотрится средних лет, мужчина, он выше, больше нас. мы еще как бы растем. На нем светлые одежды. В данном случае он сидит в кресле. Сидит в центре зала. Ну, не, вернее, не совсем в центре зала, а чуть ближе туда вот. Мы стоим перед ним чуть правее. Вернее, по левую его руку, но если на него смотреть, то... Вернее, ну, язык зеркала срабатывает, зеркальности. Возжигаемся огнем фаца метагалактики. Возжигаемся огнем изначальности нашей в синтезе с фаациум метагалактики и в синтезе с фа-владыками Кутхуми и Фаинь. Развертываемся огнем причинного присутствия в каждом из нас пред фаациум метагалактики и стяжаем у фаациум метагалактики возможность проявления 8 языков причинного плана. Возжигаясь огнем, истижая язык отражения, язык взаимосвязи, язык ясного видения, язык зеркальности, язык игры, язык внутренних состояний, язык воли духа, язык синтеза огня. И возжигаемся огнем языков причинного присутствия для нашей реализации, применения и проявления этих языков в нашем корректном их применении. Возожглись. Проявились в физическом присутствии. Весь возожженный огонь сквозь физическое присутствие эманируем Дому Фа-Отца Метагалактики, 28-му Дому Отца, зафиксированному на город Киев, индивидуально всем участникам практики, поблагодарили Фа-Отца и Фа-Владык и вышли из практики. Минут 15 перерыв.